Вот Диоген подразумевал, что человек — это нечто другое, это нечто божественное, это нечто, которое задает себе вопросы, кто я, для чего я существую. Поэтому Диоген на большое количество скоплений людей на рынке не определил, что все они люди. Не потому, что Диоген был снобом или нахалом или гордецом, а потому, что Диоген под пониманием человек вкладывал очень важные качества. Он определял человека, который вышел за пределы, например, там, инстинктов. Еда, сон, продолжение рода. А Диоген считал, что человек — это тот, кто живет выше, чем инстинкты. Кто ищет смысл жизни, кто ищет ответ на вопрос «я». Таким образом, я вас всех поздравляю, потому что вы те самые редкие люди, которых Диоген нашел без факела. Потому что у вас не было никакой другой причины прийти сюда, кроме как узнать об истине. Может, там не было на рекламе, там семечки будут или там еще что-то. Вы пришли на день явления Шридхара Махараджа, поэтому вы лучшие в какой степени из людей. Внутренний поиск истины каким-то образом привел. Кого-то неосознанно, кого-то пригласил друг. Но с той или иной степени здесь оказались эти замечательные люди. Я сейчас не хочу вас перехваливать, но при этом не хочу вам льстить, но при этом хочу сказать, что это уникальное качество человека искать истину. Сократ сказал, что вы можете убить мое тело. Когда его приговорили к смертной казни, конечно, он понимал, что что может сделать 72-летний старик, там целая система, цивилизация. Он сказал, но вы никогда не убьете во мне поиск истины. Единственное, кто потеряете, убив меня, это вы сами. Почему? Потому что я всегда задавал вам провокационные вопросы, на которые вы не могли ответить. А вы сейчас казните меня из зла. Но ведь потом никто не будет вас критиковать. И вот недавно, буквально несколько дней назад, мы открыли в Москве большую индийскую выставку, было много интересных людей. Пришел такой один художник, мой старый друг Никос Сафронов, такой коммерческий художник, но потрясающий харизматической силы человек. Он может кому угодно продать свою картину, насколько угодно. Вот как раз его друг идет. Вот. Я говорю, Никос, ну скажи мне, каким образом там, у тебя появилось 2000 картин в ближайшее время? Он говорит, все они фальшивка. Только такой гениальный художник мог ответить сразу же, да? Как Сальвадор говорит, все эти картины фальшивка. На самом деле у меня не так много. Я их написал. И он мне говорит, ты понимаешь, люди придут и уйдут, придут и уйдут цивилизации, властители, правители, но останется искусство. И действительно, я подумал, да, действительно, человек прекрасно говорит, да, сразу же разобрался. Ведь мы с вами живем, да, вот кого мы видим? Мы же не видим толпы коммунистов, но мы говорим, вот Киев, это стиль соцреализма, да? Вы знаете, дети будут говорить через 300 лет, а кто это такой Ленин? Знаешь, не знаю, кто-то какой-то, по-моему, какой-то был такой, не знаю. Да, сейчас для взрослого поколения людей, да Ленин, да вы что, это вообще целый кошмар, да? Но для молодых уже, Ленин, да. Памятник, я знаю, что ему стоит. Может, какой-то великий русский мыслитель или революционер, который плохо произносил букву «Р». Вот какая-то революция была. Не могу понять вообще, что такое Советский Союз, но когда-то это было. Искусство останется. Останутся Ленин, соцреализм и так далее. Я сказал Никос, очень интересно, да, ты говоришь действительно правду, это правда. Все, что мы знаем о Греции, о Древней Индии, о Древней Японии, да, искусство. Как правило, искусство, история. Через искусство мы изучаем историю. Но Госвами Махарадж, который является глубоким знатоком Шрилы Шридхара Махараджа, он сказал еще лучше. Он сказал, ты знаешь, не в искусстве дело. Ведь искусство, философия, театр, высшее, оно останется безусловно. Но есть основная проблема. Еще в начале века фильм «Броненосец Потемкин» был потрясающим переживанием. Кто из вас его смотрел? Поднимите руки. Все киноманы, что ли? Интересно, это настолько аудитория такая, да? Ты сразу понимаешь, да? То есть простой человек даже не понимает, что такое «Броненосец Потемкин». Почему? Это не актуально. Поэтому есть такое актуальное искусство, актуальная философия, практическая философия, практическая духовность, применяемая духовность и так далее. И вот мы сейчас говорим с вами о очень таком важном моменте в категории Шридхара Махараджа. И вот Госвами Махарадж сказал потрясающую вещь. Он сказал, на самом деле не только искусство останется, а самое главное, кто останется, это критики. это те люди, которые распознают искусство. Потому что кто-то может там раз спеть песню, да, там, там на Майдане всего, какая песня, что. А кто скажет, ребят, подождите, это же Мадонна. Саундтрек перебрала, движение перебрала. То есть кто разбирается в музыке, он скажет, нет, вот это новое, это уникальное. А вот это просто копия. И когда мы говорим о критиках, на самом деле единственное, что для нас гиперценно, это соприкосновение с критиками. Кто такие критики? Это что, какие-то противные дяди или тетки, которые критикуют? Да нет. Критики – это самые ценные, самые важные, самые неблагодарные люди. Это те, которые определяют хорошего от плохого. Вульгарное от невульгарного. Современное от несовременного. Продвинутое от непродвинутого. И вы знаете, вот, ну, как имея дело, ну, будучи сам художником, имея дело с художниками, я вам хочу сказать, раньше говорили так, я говорю, вы кто? Я искусствовед. Да что вы говорите? А какой? Да я вообще искусство понимаю. Серьезно? А вы кто? А я доктор. А какой? Я всю медицину понимаю, просто у меня уже 20 человек умерло. И мы видим, ага, искусствовед. Вот на Западе, например, есть специалист по Рембрандту, есть специалист по Дали, есть специалист по тому художнику, по другому, по времени художников. Ребят, нет такого человека, который все понимает, а все искусстве, и нет литературоведа, который понимает всю литературу. Нет такого доктора, который мастер медицины вообще во всем. Ну, возможно, это исключение из правил. На самом деле, истина состоит в том, что каждый критик, чем более глубоко погружен в какую-то истину, музыку, понимание, да, поэтому мы видим, да, есть там человек, который разбирается там, в классической музыке, он особенно хорошо знает Баха, есть пушкинисты, есть те, кто знает там какого-нибудь там, не знаю, там, Пастернака, там, ну, еще не важно, там, стихи. То есть есть люди, которые разбираются в чем-то специфическом, и они крайне ценны. Почему? Они могут дать нам лицензию, они действительно могут тебе сказать о Пушкине все. Да, есть те, кто знают литературу. И вот Шиладхар Махарадж, он был одним из таких уникальных критиков, который знал все о истине. Не просто о истине, а абсолютно истина его интересовала. Да? То есть он был критиком по абсолютной истине. И он говорил идеи, которые нам достались с вами как сокровища. Он погружался в океан истины и говорил, например, такую фишку. Beauty over power. Beauty over power. Красота выше силы. Мы скажем, как это сказать? Красота выше силы. Что это за концепция? И Шиладхар Махарадж, вы понимаете, сила – это то, что в определенной степени привлекает нас всех. Но если говорить об античности, то можно сказать, Александр Македонский, вот он воплощение силы. Он завоевывает Персию. Мечом ставят на колени всех царей. Да? Силы. Но кто завоевывает Александра Македонского? Таисия Афинская. Чем она завоевывает его? Дубинкой? Нет. Скалкой? Нет. Она завоевывает его красотой. Каким образом она его завоевывает? Она завоевывает его абсолютно. Каждая фибра его «я» и каждая фибра его империи, сила, которая не имеет преград, кому она принадлежит? В качестве жертвы он подносит это ей. И когда мы говорим, в материальном мире существует принцип привлечения полов, то мы видим, что в духовном мире существует такой же принцип. И существует Кришна, Бог. Но он обладает самым главным принципом – это красотой. Поэтому, когда мы говорим, Кришна, а в какой степени? Мы начинаем изучать, а что такое красота? А где это проявлено? Вот Шиладхар Махарадж говорит, think deep, помните, как Стив Джобс говорил, да, там, think deep, думай глубоко, ищи, копай глубже, ищи глубже. И ты найдешь в глубине ведической культуры не просто, что существует там нирвана, Брахман, мир Нараяна и мир Вишну, ты найдешь очень глубоко за пределами материи вот эту потрясающую идею. Ты увидишь танцующего Бога, который не управляет страшным судом, пугалками, мигалками. Понимаете, да, там скоро страшный суд. Так, надо подготовиться быстрее к страшному суду. Да, там есть только одна жизнь. Это все детский сад. Это не существует, потому что это не есть истина. Как сказал Сахаров, красота спасет мир. Это не его изучение. И это не изучение ни Платона, ни Диогена, ни Оскара Уайлда. Это ведический афоризм, который является абсолютной истиной. Только красота квалифицирована спасти мир. А что такое мир? Что нужно там Украине? Да, там, мы можем сейчас всех посадить, шить варежки, там, да, там, запугать всех паспортами, там, банковскими вещами. Но мы не сможем завоевать сердце человека. Как можно завоевать сердце человека? Его можно завоевать только красотой. А красота – это такая вещь, которую, к сожалению, нам с вами приходится всегда распознавать. Помните, я рассказывал на одной из лекций историю о том, как красота и ужас пошли купаться? Да, и там красота была такая прекрасная, ужас был ужасный. И прекрасная красота сказала: ужас. И ужас сказал: поплыли, плыви вперед. Красота заплыла, а ужас раз, одежду красоты схватил и убежал. И оставил свою ужасную одежду. И вот красота вышла, голая красота, да, она прикрылась этими ужасными одеждами. И с тех пор она везде, она стучится в дома, она стучится в сердца, но мы не в состоянии распознать. Ведь красота, как сказал один из великих художников, она в глазах воспринимающего. Поэтому ужас – это не одежда красоты. Да? Ужас – это наше сознание. Негатив – это то, как мы рассматриваем мир. Ну, например, мне сегодня, там, сегодня общаюсь с людьми, мне говорят: слушайте, я вот обычно никому не верю. Я говорю: а себе? Себе верю? Я говорю: вот я наоборот, я себе никогда не верю. Потому что я понимаю, что я обладаю четырьмя качествами – обманывать других и обманывать себя. Я говорю: вот себе я бы точно не доверил никогда. И вот в этой связи, представляете, у нас с вами четыре качества. Первое – это мы обманываем себя. Поднимите руку, кто себя не обманывает никогда. А поднимите руку, кто регулярно обманывает других. Понятно, да? То есть те, кто подняли руку, кто регулярно обманывает других, сознались. Те, кто не подняли, только что обманули себя. Это шутка. Но это наше качество, да? То есть, смотрите, мы обманываем себя, обманываем других. А поднимите руку, чьи чувства совершенно. Полное согласие, да? Все понимают, что у нас несовершенные чувства. Ну, даже без очков я плохо вижу уже. Не говорят, что же я как не слышу. А мы же еще говорим о внутренних других чувствах, да, там, тонких чувствах. Распознание, эстетика, там, литература, там, не знаю, там, унюхать озон и так далее. Да? То есть наши чувства несовершенны. И вот как вы думаете, обладая несовершенными чувствами, обманывая себя, обманывая других, поднимите руку, кто время от времени пребывает в иллюзии.
Постоянно.
Смотрите, то есть, вы представляете, сейчас мы сейчас рисуем модель совершенного человека, который стоит покоритель мира, да? Кстати, да, там, не обладает совершенными чувствами, такие очки такие, слуховой аппарат, еще раз, повторите, ну вот там, вот дальше, он еще и жуликоватый, да, но мало того, что он жуликоватый, обманывает других, что он еще делает? Самое главное прикол, что он обманывает постоянно себя. Да? То есть, а как мы себя обманываем? Кто просто сказать технология?
Изощренно.
Ну, понятно. То есть мы постоянно, регулярно подвешиваем себе морковки. Помните, как ослы, да? То есть, а что такое психология? Настоящий психолог говорит, вы приходите к психологу на прием, он говорит: я что-то не хочу жить, хочу покончить жизнь самоубийством. Он говорит: да что вы говорите? А вот эту морковку вы пробовали? Нет, это еще не пробовал. А эту? Я это тоже не пробовал. Он такой, так вот вам две морковки и бегите за ними. Вешает, и что с нами получается сами? Мы бежим за морковками, да? Потом мы говорим, нет, эту морковку никогда невозможно съесть. Приходит к психологу, он что говорит? Ага, снимаем эти морковки, вешаем новые морковки, да? И мы опять побежали. Если это не психолог, то это мы сами, как говорится. У кого нет денег, он сам себе психолог. Или там друзья. Итак, представьте, мы с вами обладаем совершенно чувствами. Мы регулярно обманываем себя, регулярно обманываем других. Сократ, говоря, я-то точно знаю, что я ничего не знаю. Кто может сказать, что он точно знает, что ничего не знает? Опять же, вы себя обманываете. Уж если бы мы так думали всегда, что мы точно ничего не знаем, что мы знаем, мы же были сократами. Понимаете, да? И в этой схеме мы в той или иной степени можем сказать, нам бы хотелось так мыслить, как Сократ, да, ведь он искренний. Но поскольку мы обманываем себя, обманываем других, теперь выслушав про наше с вами положение, скажите, пожалуйста, есть ли в этом зале оптимисты? Поднимите руки. Просто оптимисты. Их не так много, но они есть. Теперь скажите, в чем наш выход, в чем оптимизм? Кто может сказать из оптимистов? Ну в чем наша вообще, в чем наша надежда, если мы с вами находимся в таком, если мы только что выяснили с вами, что у нас не все так хорошо, как нам раньше казалось, оптимист это должен быть человек, который свято верит, что у него что-то должно получиться. Как? В чем надежда? А? То, что мы вечно, мы вечно ошибаемся.
Мы еще смеемся и сюда приходим.
Да, мы сюда приходим, то есть мы еще есть какие-то идеи. Надежда это в чем? Это сейчас оправдание. Ваша надежда в чем? Я думаю. Вы, пожалуйста. В чем ваша надежда, да?
Моя?
Да.
Ну, как Бог.
Ага, хорошо, замечательно. Вы?
Просто мы ищем существует.
Ну, это слово Шихара, хорошо. Тем не менее, есть ли еще какие-то? Я скажу вам, в чем наша надежда. Ведь если мы до такой степени поймем, ну представляете, да, выходит человек в центр Киева, замечательная дорога, Крещатик, на ней много машин. Он выходит в центр Киева. У него есть несколько проблем. Первое, он ничего не видит. Ну, вернее, он слабо отличает тени, знаете, такая часть слепоты, да? Второе, он почти ничего не слышит. И третье, он лишен всяческих способностей ориентироваться в пространстве, то выйдя на Крещатик, скорее всего, куда он идет? Правильно. Так вот смотрите, наши с вами эксперименты поиска истины примерно этим и закончились. Каждую жизнь мы умираем, и каждую жизнь мы рождаемся вновь, и каждую жизнь мы пытаемся стать совершенно сами, но, к сожалению, у нас это не получается. Почему? Потому что в нашей совершенной природе заложено несовершенство. А кто скажет, почему это происходит? Почему, будучи совершенными по своей духовной природе, частичкой Абсолюта, частичкой Божественного, в нас заложено несовершенство? Почему такое банальное несовершенство? Кто может это говорить?
Фашисты подставили.
О, хороший ответ. Во всем виноваты фашисты, дьявол там. Проклятые европейцы, национальные масоны, москали, конечно.
Все это сделано для преодоления.
Сделка для преодоления? Чего преодолевать?
Преодолевать себя, свое тело.
А ум?
Ум, я имею в виду вообще.
То есть основная, то есть Бог придумал нас, чтобы страдались и преодолевали. То есть ему интересно, если там курит, а мы там со связанными руками. Прыгаем. Да? То есть, что?
Ну мы-то сами, Боже, мы частица единого целого, мы сами себя преодолеваем, находя себя в
организме.
То есть нам тоже по кайфу, да? То есть мы себя преодолеваем. Все. То есть, чтобы была возможность эволюционировать. То есть, для того, чтобы была возможность эволюционировать, ты должен деволюционировать. То есть, для того, чтобы выйти на свободу, ты должен сесть в тюрьму. Смотрите, все эти философские вопросы, они очень важны для нас. Но Шридхар Махарадж отвечает языком ветра. Говорит о том, что причина в столь неприятном положении, в котором мы сейчас с вами пришли, столь неприятное положение – это наша свобода. Но есть свобода от чувств, а если свобода для чувств. В одном из TED-токов я смотрел на одного поэта английского, он читал такую поэму, называется «Who was the better man?». По-русски это так, кто был лучше? Я лучше врал, он лучше крал, он лучше по башке давал. Да? То есть, кто был лучше? Кто же из нас лучше? Потому что свобода – это не только свобода делать что-то хорошее. Свобода – это свобода злоупотреблять. Ганди пришел к англичанам и сказал, нам, индусам, нужна свобода. Вы колонизаторы. Англичане сказали, так что, мы отсюда уедем, мы вам построили железные дороги, ввели суды, школы, образование, систему. Мы же вами рулим, мы же дикие люди. Мы сейчас уйдем, вы друг друга убиваете. У вас будет гражданская война, вы развалитесь на несколько стран, Пакистан, Бангладеш. Все так и произошло. Но Ганди сказал англичанам очень важную вещь. Он сказал, мне нужна свобода, чтобы ошибаться. Свобода стоит того, чтобы ошибиться. И Ганди был отчасти прав. Ведь наша с вами свобода, она стоит для того, чтобы ошибаться лишь только для одной вещи. Мы бесконечно ошибаемся, но мы никогда с вами не перестаем искать любовь. Никогда. Не будет никогда момента, когда мы будем перестать с вами искать любовь. Даже когда разочаруемся во всех там, мужчинах, женщинах, бойфрендах, гёрлфрендах, в смысле существования в мире самом, в обществе и так далее. Мы всегда будем с вами искать только одну вещь – любовь. Больше ничего искать с вами не будем. И оказывается, возникает вопрос, а какую любовь мы ищем? Какую любовь мы ищем? Что такое любовь? И вот об этом говорят веды. Они говорят, то, что вы ищете, существуете. Искал форель в облаках, искал форель в саду, но оказалось, что форель живет в своем пруду. Вы ищете любовь, но вы понимаете, что такое любовь? Вы ищете удовлетворение, наслаждение. Но это не любовь. Любовь – это наслаждать и удовлетворять. Вы ищете доминировать и брать, а любовь – это дарить и отдавать. Вы ищете то, что будет вас удовлетворять. А любовь – это удовлетворять что-то, что выше, чем ты сам. Поэтому Рамануджа Ачарья говорит, что такое любовь? Он говорит, любовь по определению – это возможно только, когда ты видишь то, что выше, чем ты сам. Ты не можешь полюбить любовь низшая. Люблю пиво, очень люблю сало, выше. Нет, это не любовь. Это может быть вкус, приязнь, но мы не можем сказать, что это любовь. Поэтому мы с вами, обладая несовершенными чувствами, обладая несовершенным пониманием, обманывая себя регулярно и обманывая других, которым мы говорим, я тебя люблю, а ты меня любишь.
Конечно, тебя люблю. Завтра мы пойдем вместе тратить все твои деньги вместе. Нам повезло. Не вместе, а завтра мы идем тратить все деньги вместе.
То есть, и вот в этой схеме мы говорим с вами, а какие у нас шансы достичь той любви, которую мы ищем? Конечно же нет. Конечно же мы не можем достичь. И в этой связи, какова наша надежда? Ом Агьяна Тимирандасья. Пьянанджана Шалакая, Чакшур Унмилы Тамьена, Тасмай Шикуравина Маха. Я был рожден во тьме невежества. Я искал, но не мог найти. Но Шигуру, духовный учитель, светом знания открыл мне глаза. Это первый ведический фрагмент. С этого начинается подлинный поиск души и истины. Потому что очень легко разбудить человека, если он проснулся, но тяжело, если он спит, но тяжело разбудить человека, который притворяется, что он спит. Мы с вами заняты тем, что мы притворяемся, что мы спим. Мы не хотим просыпаться сами. И когда мы говорим гуру, то гуру – это способность к пробуждению. Я сегодня говорил с одним очень известным художником в общении, я ему сказал, ты знаешь, на этом брате тебе придется очень-очень жестко работать. Он такой, я свободный человек. Я говорю, да, но ты понимаешь, ни один свободный человек не может выиграть Олимпийские игры. Когда спортсмен приходит в Олимпийскую сборную, знаете, что олимпийские спортсмены говорят? Вы будете тренироваться 3 тренировки в день. Вы будете соблюдать особую диету. Вам нужно будет воздержаться от секса. Вам нужно будет воздержаться от этого. От этого скажешь, как это? Зачем? Потому что мы хотим сделать из вас олимпийского чемпиона. Все очень просто. Вы хотите стать олимпийским чемпионом? Если не хотите, этот спорт не для вас. Поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, если бы речь стояла о том, что в таком плачевном состоянии мы можем сами развиться, тогда вопросов бы не было. Но это не так. Каждый из нас, если он хочет стать глубоко духовным человеком, должен осознанно стать олимпийцем. А это значит, он должен сказать очень многим вещам «нет» тем, которым мы с вами всегда привыкли говорить себе «да». Но дело-то даже не в этом. Определять это будет гуру. Но существует лечащий врач. Но лечащий врач это лечит только лекарственное. И вот когда мы говорим о Шри Шридхаре Махарадже, он как тот самый Стив Джобс, он начинает выдавать формулы, он говорит о красоте, о том, что значит духовное, о том, что значит трансцендентное. Вы знаете, когда ты идешь на Эверест, тебе нужен настоящий проводник. Когда ты мечтаешь об Эвересте, ты можешь тусоваться по любому альпинистскому клубу. Здесь поют про Эверест, 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 Эверест мантра. Там какой-то рассказывают фильмы про Эверест, а веревку показывают, говорит, я был на Эвересте, вот веревка, да? Это все ерунда. Это все irrelevant. Любой религиозный опыт важен только тогда, отремонтируй звук немножко, пожалуйста. Только тогда, когда человек реально собрался идти на Эверест. Вот когда человек реально хочет жить духовной жизнью, вот тогда ему нужен настоящий гуру. Пока он находится в прострации, гуру может быть любой. Какой угодно. Потому что он нереальный. Но как только каждому из нас с вами нужно делать внутренние усилия и достигать истинного, вот тогда нам с вами понадобится Шридхара Махарадж. Почему? Потому что он даст нам основные маяки. В его книгах мы найдем, что истинное. И он будет говорить вам всегда, не привязывайтесь к внешнему. Не смотрите, как гуру одет. Он может быть там так одет. Или еще так. Даже не смотрите отчасти, какие у него дурные привычки. Смотрите его идеалы, смотрите, во что он верит. Идите принципами своей веры, ибо внутренняя вера – это единственное, что у вас есть, единственная истина, которая существует у человека в этом подъеме на Эверест. Потому что если он не верит там, в других альпинистов, в том, что существует, в том, что тысячи, миллионы зашли на Эверест, он не сможет двигаться. И вот в этой связи мы можем говорить о Шридхаре Махарадже как о человеке, который дает для нового теизма основные принципы. То есть мы же с вами в этом точно ничего не понимаем. 100%. Если мы еще что-то понимаем в компьютере, там, в светской жизни, в Киеве, где какие хорошие магазины, где какие нет, в духовности, то мы ничего не понимаем. И это правда. Если бы это была неправда, мы бы здесь с вами не сидели. Мы осознаем то, что нам необходимо истинное знание. Трансцендентное знание, совершенное знание. Ведь самое страшное, что если в поиске истины, жизни с жизнью, мы с вами будем приходить к невежеству. И вот в этой связи Шри Шридхар Махарадж является уникальной личностью. И, конечно же, живя у себя на крыше и рассуждая о своих мыслях, он даже не думал о том, как, например, ехать в Россию или на Украину. Вот можно сказать, ну, другие ездили, там, проповедовали, рассказывали. Там было много гуру, которые приехали в западный мир. Но он говорил о другом. Он понимал, что шерпы настоящие, они не ездят на Украину искать людей, которые хотят пойти на Эверест. Шерпы сидят у подножия. Вы знаете, да, первый базовый лагерь, второй базовый лагерь. Если ты уже дошел, ты увидел шерпа, шерп тебя спрашивает, ну что, идем или не идем? А ты говоришь, а где я нахожусь? Я говорю, последний базовый лагерь. Ты говоришь, ну первый базовый лагерь это был лес, было красиво, хорошо, в Гималайи. Второй базовый лагерь был немножко тяжело, потому что нужно было вверх идти, какие-то ледники, там я палочка, ледорубом. А что такое третий базовый лагерь? Он тебе показывает, это вертикальные стены ледяные. Так? Это каждый шаг, где каждое усилие дыхания Знаете, да, когда ты на высоте 5000, ты можешь даже почти не двигаться, ты двигаться не можешь. Кислородная желатая, знаешь, вкалывает в себя определенные химикаты. И ты начинаешь понимать, там, где было так легко, так хорошо, свободно, почти что легкий путь в горочку, я турист. На последнем базовом лагере что делает шерпа? Он начинает тебя нести. И поэтому другое восхождение на Эверест. Ты висишь на нем, как раненый боец, а он идет по ледяным отвесным скалам. Ты висишь там с уколами, в кислородном аппарате, а он дышит просто так. И ты спрашиваешь, а как ты так можешь? Он говорит, а это мое предназначение поднимать людей вверх. Я родился для этого. Поэтому я высокогорный орел. А ты городской воробей. Лежи тихо. Скоро мы поднимемся наверх. И ты увидишь, что в нашем деле восхождение к истине – это не всегда гордые удары в грудь. Иногда просто мы должны тихо лежать и не мешать нас нести. Потому что если ты будешь шерпу всем говорить, ух, ну скоро там, когда дойдем уже? Он может быть, когда дойдем? Ты расслабился и разжал руки. Ну вот. В этой связи предпринимание гуру будет состоять в том, что мы чем ближе мы будем к истине, тем больше мы будем связаны с миром гуру. И по сути дела мне очень приятно то, что на самом деле сегодняшняя лекция здесь, я вижу много новых людей, которых я не знаю. Но я знаю, что вы знаете Шридхара Махараджа, значит, зачем было бы вам приходить, правильно? Значит, вы что-то слышали, что-то читали, с кем-то говорили. Или просто кто-то вас привел. И это прекрасно, потому что когда речь идет о самом совершенном, вы знаете, нет никаких ограничений перед безграничным. Ты можешь быть великим йогом, или мудрецом, или Платоном, или Сократом, или простым человеком. По сравнению с безграничным, ты всегда будешь маленьким и ограниченным. Поэтому, когда мы говорим по своей безграничной душой Шри Гуру, он не делает разницы. Естественно, для Сократа у него будет свой подход, своя садхана. А для простого человека у него будет своя, он не будет там говорить, а, ну ты ничего не знаешь, поэтому я тебя буду мучить. Нет, он скажет, очень хорошо, что ты пришел сюда. Очень хорошо, что ты начал свое восхождение. Это хорошо, что ты начал свое восхождение с самого высшего. Если у вас есть возможность, знаете, как говорят в хорошем магазине, эти, ну, спортивные, если у вас возможность, купите самое лучшее. Это такая идея, да? Сначала я куплю себе плохую ледоруб, плохие ботинки, плохие лыжи, потом я куплю такие. Да, в этом есть много смысл. Поэтому там, когда Шридхар Махарадж, он родился в семье Батачари, они все изучали веды, он говорил в семье на санскрите. Редкие семьи в Индии. Он до 7 лет прочел все священные писания. У него был такой проблем, он в 7 лет решил принять саньясу, у него не совсем было позитивно с женщиной. Ну, как бы он понимал, что мистики, они уходят от общения с противоположным полом. И вот тетя это заметила. Она сказала, ты чураешься женщин, ты медитируешь по углам. Но ты не знаешь, что в духовном мире женская энергия самая высшая. И тетя дала ему смысл священных писаний. Она сказала, посмотри на Кришну. Кришна олицетворен в Радхаране. И женщина рассказала ему о женской энергии, о женской шахте. Она сказала, что в духовном мире это высшая энергия. Тогда Шрила Шридхара хорошо понял, почему мы поклоняемся матери. С точки зрения индийской философии, мать не имеет никаких прав. После смерти отца все наследует сын. Но Ману Самхита объясняет, почему мать не имеет прав. Потому что мать по определению священна. Ей не нужно иметь никакие права. Понятно, как священная корова. Она и так самообладает. Ну, как, она как божество. Ей не нужно писать какие-то, ну, знаете, да, глупо там маме сказать, что там. Поэтому мать занимает особое положение. Шридхар Махарадж понял идею, он был очень вдохновлен идеей Радхи и Кришны, но он не понимал это. Он сам говорил, я не понимал, потому что я тогда был совсем молодым, я изучал веды, огромное количество там йогических произведений. Я до конца не въехал вообще, что такое. Я стал искать, и когда мне было 8 лет, я получил Гаятри Мантру, потому что в нашей семье все были правы, мы все должны были получить посвящение Гаятри Мантру. Я подумал, раз я получил посвящение, ему было 8 лет, представляете, как он мыслил 8 лет, я буду повторять ее там 16 тысяч раз в день. И он начал медитировать Гаятри Мантру. Через несколько лет садхана он увидел Вираты Рупу, вселенскую форму Господа из Бхагавад-гиты. Представляете, да? Ты сидишь там, медитируешь под деревом, и вдруг ты видишь, как каждый атом пропитан, видишь все божественные формы. И он говорит, я был в шоке, потому что это явилось мне. Я понял, результат, моя духовная практика сработала. Тогда я уже практиковал 6 лет глубоко с рождения. То есть, кстати, родившись трансцендентной личностью с рождения, уже искал, но это тоже, я понял, что это тоже частичное восприятие истины. И я хотел быть юристом, я хотел очень сильно получить образование в Калькутте. Я приехал туда из священных мест, поскольку я знал Няю, Вайшешику, все юридические системы. Я очень быстро попал в юридический факультет и фактически экстерном стал лучшим из юристов. В 16 лет я попал в Калькутский университет, где преподавали немецкие профессора. И поскольку я выучил английский язык за год, попав к немецким профессорам, которые преподавали на английском, а немецкие профессора рассказали мне про Гегеля, Канта, немецкую философию, мировоззрение. И тогда от немецких профессоров я понял, как мыслят белые люди. Я понял, что они мыслят гениально, но неправильно. Но, мне очень понравился Шопенгауэр, Ницше и так далее. Я полностью прочел Гегеля, нашел его, множество его ошибок, его суждения. Кстати, да, человек 16 лет, ошибки Гегеля. Он мог все их рассказать. Вот. Поэтому, когда мы слушаем лекции Шридхара Махараджа, и он говорит, ну да, у вас вот Декарт, вот так, Декарт, французский философ, он в вашем обществе вот так мыслил, он во всем сомневался. Шридхар Махарадж говорит, ну я задаю вопрос у Декарт, а ты существуешь? Декарт, не знаю. Может, меня нет. Как буддист. Когда Шридхар Махарадж говорит, а это уже спекуляция, брат. Раз ты сомневаешься, значит, ты существуешь. Если бы тебя не было, ты бы не сомневался. Таким образом, Шридхар Махарадж проходит все системы мировоззрения ведического и европейского, но при этом он еще не стал учеником гуру. Представляете, да? Он стал искать себе гуру и пришел на Кумбамелу. Он пришел на Кумбамелу и увидел старца, которому было больше 100 лет, саньяси-йога. Он сказал, скажите, пожалуйста, честно, увидев этого йога, который был 100 лет, он сказал, вы достигли видения Бога? Он был тогда 16 лет. И знаешь, что ему йога сказал? Сказал, я не могу тебе врать, я не могу тебе сказать, мне 120 лет, я всю жизнь медитирую, я посвятил себе поиску истины, но я не могу сказать, что я достиг видения Бога. Шридхар Махарадж сказал, тогда, пожалуйста, скажите, что заставило вас отречься от этого мира, от всего внешнего, уйти в Гималаях, медитировать в пещерах, и в 120 лет вы мне, молодому человеку, говорите, что вы не достигли. Что вас заставило все эти годы, 40 лет там, или там сколько, никакого 40 лет, что вас заставило там 100 лет своей жизни искать истину? И Йог ему сказал, он сказал, посмотри вокруг. Я вижу божественное в каждом атоме, в каждом теле живого существа. Я вижу, что мир неразмерно связан с божественным. Тогда Шридхар Махарадж сказал, вот тогда я понял настоящего мистика. Это был не горделивый человек, который стал рассказывать и загибать пальцы. Это был человек, который был глубоко пронизан духовным пониманием. И я понял, что духовному пониманию нет предела. Я поклонился ему и пошел дальше. И я понял, что мне нужен учитель. И тогда я стал искать. Какое-то время в Калькутте он нашел объявление об одном великом учителе. Еще Сократ однажды встретил своего соседа и говорит, куда ты идешь? Он говорит, ну вот, типа, взял все свои деньги, иду отдать их Протагору, великому софисту. Сократ говорит, откуда ты знаешь, что он великий софист? Не знаю, типа, все говорят, что великий софист, но типа, я взял их свои деньги. Сократ говорит, вот когда ты курицу покупаешь или ботинки, ты 10 раз со мной советуешься. Он когда ты услышал, что какой-то великий софист приехал, ты ему готов отдать все свои деньги. Скажи мне, пожалуйста, я вижу, что у тебя есть тяга к истине образования, но как ты знаешь, что он настоящий? Ученик говорит, да не знаю, Сократ, ну вроде как так модно, там приехал какой-то гуру, надо пойти, типа получить посвящение, отдать ему все бабло. Ну так сейчас модно. Сократ говорит, подожди, если ты хочешь реально посвятить свою жизнь этому учителю, это прекрасно, но давай хотя бы пойдем с ним пообщаемся. И они приходят вместе с соседом к Протагору. Протагор старый мудрец, софист, который сидит, 70 лет, слово за слово, там такой очень конкретный кунг-фу панда. Да? И Сократ очень быстро его разделывает вот так одной рукой. Показывает своему соседу, не такой уж это крутой, как хотел, не стоит он столько денег. Ну вот. А сосед вообще не понимает, что его сосед Сократ. Это же трудно понять, это сейчас нам понятно. Издали времен, а тогда, понимаете, да, ты живешь рядом с Сократом, да, какой-то мужик, вот неплохой друг. Можно всегда поговорить о выборе курицы. Но уж о том, что рядом с тобой истина существует какая-то, это не всегда понятно. Вот Шридхар Махарадж приходит к такому Тартакору, а он Сократ, только 16 веке. Он приходит к одному индийскому гуру и задает ему вопрос. Он говорит, все считают тебя великим мудрецом. Ну, по крайней мере, об этом пишут газеты и реклама. Кстати, да, там берешь, леешь свой портрет, типа, великий мудрец. Не очень. Вот так сделай меня свою газету. Великий мудрец! Нет, не то. Великий мудрец! Вот так лучше, да? Ну, шоу-бизнес. Шридхар Махарадж приходит и говорит, все про тебя говорят в Калькутте. Действительно, а тебе в газетах написано, что ты очень умный, мудрый человек. Я честно тебе скажу, я привлечен идеями любви Чайтанья Махапрабху. Чайтанья, возможно, конечно. Он говорит, я ищу себе духовного учителя. Ну, конечно же, ты пришел по правильному адресу, сынок. Только у меня есть к тебе один вопрос. Поскольку ты очень мудрый человек, ну, по крайней мере, так в газетах написано, скажи мне, пожалуйста, сможешь ли ты меня научить любви к Богу?
Любовь к Богу, да? Любовь к Богу.
Ну, конечно, любовь к Богу. Именно этому я, кстати, и учу. Забыл совсем. Он говорит, а как ты это делаешь? Как ты учишь людей любви к Богу?
Как я учу любви к Богу?
Да, действительно. Интересный вопрос. Ты очень мудрый мальчик. Любовь к Богу я даю людям так. Значит, смотри. Сначала ты придешь ко мне в школу, в мой йогический ашрам, и будешь изучать буддизм. Он говорит, что там, в буддизме же нету ни души, ни Бога. Ну, не важно. Это первый этап. Потом, когда ты изучишь буддизм, где нет ничего, любви к Богу, и нет ни души, ни Бога, и так и не получив любовь к Богу, ты будешь изучать адвейту. Он говорит, а что такое адвейта? Ну, понимаешь, в буддизме, ты действительно сказал правильно, нет ни души, ни Бога. Но в адвейте Бог – это и есть ты.
Я.
Ну, конечно, да, ты – это и есть Бог. А, окей. И как же я начну себя сам любить? У зеркала? Мы этим заняты каждый день, да, ответы. Для себя любимого, все. Он говорит, ну и дальше. Дальше какова будет идея?
Видишь, даже микрофон не выдержал.
Что ты дальше мне? Как ты дальше будешь меня учить любви к Богу? Ну смотри, изучив буддизм, где нет души и Бога, а адвейту, где и ты есть Бог, мы перейдем с тобой к йога-сутрам Патанджали. Он говорит, да, Патанджали, это же прекрасно. Патанджали йога, раджа йога. Но только есть одна проблема. Патанджали в своей йога-сутре сомневается. Иногда он пишет, что Бог есть, и от него все зависит. Иногда Патанджали пишет, что Бога вообще нету. Есть только параматма и личная медитация. А еще иногда Патанджали пишет примерно то, что ну, если и ты сможешь стать совершенным, то только по милости Бога бесполезно заниматься йогой. Поэтому, если вы изучите йога-сутру Патанджали, вы увидите, что вначале он говорит одно, в середине говорит второе, а в конце вообще говорит третье. Он говорит, это в принципе вообще без разницы. Ну это тоже круто. Смотрите, какой мудрый учитель. Сначала говорит, я тебя введу в одну иллюзию. Ну, сначала ты наступишь на одни грабли, потом ты научишься наступать на другие грабли, потом ты наступишь на третьи грабли. И он говорит, ну где дальше? Как дальше любой Бог? Он говорит, ну и в конце, когда ты уже полностью пройдешь все системы самоосознания, Я тебя научу любви Богу читанием Махапрабху. Знаешь, что ему сказал Шридхар Махарадж? Он сказал: я понял, что ты настоящий мудрец. Иначе бы ты не брал только поблаз людей на свое обучение и не было бы в любой газете. Ты, очевидно, мудрец в пиаре. Очевидно, ты даешь прекрасное интервью. Вполне возможно, ты даже хороший актер. Тебе могли бы дать Оскар в современном мире. Но есть только одна вещь. Сам Чайтанья Махапрабху, он никогда не говорил, что таким образом можно достичь любви Бога. Его идея была такова, что все эти идеи буддизма, шанкаризма, йога и Патанджали иллюзорные, человек должен их отбросить. И только когда он отбросит невежество, он может прийти к идее любви. Потому что прежде чем принять одно, нужно оставить второе. Прежде чем принять свет, нужно выключить, выйти из темноты. И таким образом Шридхар Махарадж, он понял, что этот человек является, ну, не профанатором, но не его учителем. Он сказал: ну, у меня есть одна тебе просьба. Если ты и действительно такой мудрец, скажи мне, где можно найти другого учителя, который мудрее, чем ты? И вы знаете, тот человек, который позиционировал себя как великий мудрый человек, он не знал имя ни одного человека, который мудрее, чем он сам. Проблема с многими из нас. Поэтому он не смог помочь Шридхар Махараджу. Шридхар Махарадж шел. И вот однажды, когда он шел по Калькутте, он увидел объявление, которое написано «Гаудия Мат», что читание Махапрабху, лекция Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Он пришел на лекцию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати такую, и он увидел сияющую личность, чье изложение священных писаний, интеллект, божественность и реализованность была столь глубокой, что Шрила Шридхар Махарадж был в шоке. И когда он прослушал, может быть, там, десяток лекций Сарасвати Такура, он сказал: я хотел бы получить посвящение. Тогда его подвели к Сарасвати Такуру, и Сарасвати Такур сказал: ты хочешь получить посвящение, кто ты? Шридхар Махарадж рассказал себе, Сарасвати Такур понял, что ты гений. Он сказал: но сможешь ли ты забыть все то, что ты знал раньше? Шридхар Махарадж сказал: именно для этого я пришел сюда, чтобы все забыть. Потому что когда я увидел вас, я понял, что все мои реализации, они только привели меня к вам. И Сарасвати Такур дал ему книжку. Он сказал: я уже читал эту книжку. А кто-то из преданных сказал: нет, возьми эту книжку. Это гуру тебе дает. То, что ты читал на уровне своего ума, это одно. Но сейчас гуру дает тебе что-то трансцендентное, то, что в твоем сознании будет совершенно по-другому воспринимать. И тогда Шрила Шридхар Махарадж понял, что чтобы полностью принять милость своего учителя, милость, Шригуру милость, я должен пожертвовать ему себя самого и посвятить ему свою жизнь. Ибо так сказано в Ведах, когда подлинный ученик встречает подлинного учителя, это как два возлюбленных, которые встречают друг друга, они полностью себя друг другу отдают. Шридхар Махарадж думал: но я учусь в университете, я юрист, у меня жена, он только женился тогда. Так он думал и уехал в паломничество с Сарасвати Такуром. Когда он вернулся, оказалось, что жена была, умерла, укушенная змеей. И он понял в этот момент, что высший мир забрал у него все обязанности и, похоронив свою собственную жену, кремировав ее, он пришел к Сарасвати Такуру, он сказал: я шел к тебе жизнь за жизнью. Теперь прошу тебя сделать так, чтобы я оставался с тобой всегда. И Сарасвати Такур наделил его божественной энергией, он стал одним из ведущих саньяси Сарасвати Такура. В 33 года он принял саньясу. Он обошел все святые тирхи Индии. Он встретился со всеми великими мудрецами. Он не то что победил их в споре, он ни с кем не спорил. Он очаровал своей духовной глубиной всех святых людей того времени. И с тех пор Шрила Шридхар Махарадж стал величайшим духовным проповедником. К 70 годам, когда в нем проявилась духовная глубокая реализация, к нему пришли западные люди, которые только-только узнали о идее полноразвитого атеизма. И будучи 76-летним старцем, или 80 еще, он рассказал определенные идеи, которые
сейчас доступна в его книгах. И оставил после себя Говинда Махараджа, нашего духовного учителя, который также ушел там, больше чем год назад. Но тем не менее, он дал величайшее наследие. Если взять Шридхара Махараджа как постмодернист, его можно посадить рядом с Сократом, Диогеном. Они были бы счастливы от него услышать. Потому что он был столь глубок, столь совершенен, столь прекрасен. Трудно до конца осознать его величие, поскольку, вы знаете, да, чтобы слушать Баха или Бетховена, нужно классическое музыкальное образование. Поэтому единственное, что у нас есть, это вера. Единственное, что у нас будет, это тоже вера. Все остальное умрет вместе с нашим телом. Но вера, как часть души, будет продолжать путешествие в мире бесконечном. И вот сейчас, поскольку мы уже пришли ко второй части нашего собрания, да, то есть что такое вера? Ведь вера – это не только чем мы обладаем. Кстати, начну такую историю вам рассказывать. Русалочки собрались. Кто знает, что такие русалки? Одна другая говорит, ты в морячков веришь? В морячков веришь? Ну, русалки сидит, одна русалка другая говорит, ты в морячков веришь? В моряков. Да? Верят ли моряки в русалок, это одно дело. Но среди русалок стоит только вопрос, моряки вообще есть или это так, сказки? У нас в мире русалок, что приезжают какие-то лодки, там какие-то дядьки смотрят. Вот. Так вот, суть состоит в том, что вера ведь это не то, чем мы с вами обладаем к высшему миру. Это глупо было бы думать, положить кто верует. На самом деле вера это то, что высший мир обладает к нам. Понимаете, да? Вера это не только вера в Бога, это вера Бога в нас. Смотрите, этот мир существует еще только потому, что Бог в него верит. До какой-то степени. Хотя он регулярно разваливается, собирается вновь. Вот понятно, это мир материи. Вот. Но вера – это высшее божественное качество. Вера – это вера гуру, ученика, гораздо больше, чем ученика в гуру. Помните, да, как Христос говорит там, Петру, он говорит, да ты что, я тебя не предам. Он говорит, ты что ли? Да ты три раза это сделаешь. Ну ты не переживай, я в тебя сам верю. Да, святой Петр, он раз предал, два предал, три предал. Иуда вообще там, депресняк, там убежал, деньги бросил, повесился, там, сам себя наказал, сам себя это самое, сам себя загнал в психологический барьер. Но для Христа он всегда остался учеником. Поэтому учитель, даже когда его предают, потому что вера учителя трансцендентна, она непоколебима. Поэтому Христос, когда посмотрел на Иуду, он посмотрел на глазами сожаления, сказал, прости, но я должен был задействовать кого-то. Я задействовал тебя. У тебя очень тяжелая судьба, но так нужно. Ты не обладаешь подлинной верой, но это не страшно. Я все верю, ты все равно мой вечный ученик. А также святой Петр. И Петр подумал, как я предал учителя. Он потратил всю свою жизнь, чтобы потом только в старости, когда его уже самого казнили, он со спокойным душой зашел на крест и сказал, давайте быстрее делайте процесс. Почему? Потому что я должен умереть, как мой учитель. Я не могу жить, как мой учитель. Я должен умереть, как он. Потому что иначе моя вера ничего не стоит. Я предал его при жизни неоднократно. Но сейчас я так и так, как, помните, Сократ перед смертью, он говорит, я так и так старик, я так и так умру, поймите. Это же не то, что вы меня осудили на жизнь, а если бы меня не осуждали на жизнь, я выжил бы вечно. Когда приходит жена Сократа, она говорит, ты умираешь незаслуженно. Он сказал, а ты хотел, чтобы я умерла заслуженно, да? Чтобы меня заслуженно казнили. Тебе было бы приятнее еще от этого. Ну вот, уйди отсюда, женщина. Она сказала, ведь я не пытаюсь продлить эту бессмысленную жизнь. Я пытаюсь стать человеком. А стать человеком, это значит верить в свое высшее идеал, это Шридхара Махараджа. Это потрясающая личность, которая нас ведет в мире веры, и в процессе мы с вами можем превратиться в людей. Тех самых, которых искал Диоген, но с огнем с факелом. У нас может быть масса вопросов, масса недопониманий. Мы не предполагаем, что все, кто пришли сюда, просветленные бодхисаттвы, в том числе сам ваш скромный слуга, также далек от истины. Но ведь то, что сейчас нас привело сюда, это не наша вера, это его вера. Нам очень-очень повезло. Нам повезло в высшей степени. Мы соприкоснулись с прекрасным потоком. Мы даже, помните, как Остап Ибрагимович сказал, вам продали гораздо более ценный мех. Ребенок не в состоянии осознать качество истины, поскольку наше представление о истине очень сумочное. Но истина, она в состоянии видеть наши перспективы. И вот на этой радостной ноте я бы хотел бы закончить такую лекцию, потому что прославление Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Говинды Махараджа, всей этой линии, этих духовных личностей, не было бы совершенным, если бы я не рассказал, о чем это. Мы бы присутствовали тогда на какой-то формальной церемонии поклонения какому-то индийскому человеку, монаху, вероятно, уважаемому, почетному. Но мы не поняли, что перед нами Сократ, Диоген, гораздо выше. Один человек пришел ко мне недавно, переводчик по восточной литературе, мы с ним делали 90-е годы много книг. Он мне сказал, скажи мне, пожалуйста, а вот ты считаешь, чьи выше идеи? Шридхара Махараджа или Христа? Я сказал, конечно, Шридхара Махараджа. Он сказал, действительно? Ну, это интеллектуальный человек. Я сказал, конечно, в Христе мы видим глубокое самопожертвование определенное, да? Ну, может быть, там, жертву, и... но в Шридхаре Махараджа мы видим глубочайшее, глубже, чем в идее, глубже проповедь, чем у Христа, гораздо. Он был шокирован и сказал, я не могу понять, неужели он такой великий? Я говорю, так а тебе не нужно понять, у тебя сколько детей? Он говорит, двое. Я говорю, мальчик, девочка, я их помню. Они тогда еще лазили, когда ты переводил санскрит, текст, он санскритолог такой, питерский, замороченный, восточный литературный, настоящий интеллигент. Я говорю, а им сколько сейчас лет? Он говорит, 16. Я говорю, смотри, у тебя же все в компьютере. Возьми выражение Христа и изречение Шридхара Махараджа. Не пиши, кто Христос, а кто Шридхара Махарадж. Дай своим детям и скажи, почитайте изречение, ну так, в кучу, и подчеркните самые глубокие. И ты увидишь, что твои дети, потому что у тебя хорошие дети, ты хороший отец, ты воспитал их, они подчеркнут самые глубокие выражения в большинстве Шридхара Махараджа. Это же не вопрос раскрученности бренда, это вопрос глубины идеи. И он сказал, я попробую. Ну, я думал, что это шутка, пошел там работать, там, ну, что-то называется. И, кстати, вечером того же дня, ночью мне звонок, 12 часов. Говорит, слушай, мне надо с тобой поговорить. Я говорю, что такое? Он говорит, я действительно пошел, я действительно выписал выражение. И он говорит, и что? Он говорит, 70% они подчеркнули выражение Шридхара Махараджа, 30% выражение Библии. Я говорю, ну, ты как ты видишь сам. Я говорю, поэтому твои дети обладают гораздо большим, большей удачи, чем ты сам. Почему? Потому что ты привязан к пониманию там, христианства, там, эзотерика, там, ну, раскрученное, нераскрученное, устоявшееся, не устоявшееся. А дети, которые не знали о том, они шли по сути. Они к сути пришли. И также мы с вами. Мы не должны с вами идти, по словам Шридхара Махараджа, к общеустановленным принципам. Потому что коммунизм, как общеустановленный принцип, рассыпался, как мыльные пузырь. А кто-то говорил, да это невозможно. Да, помните? Это невозможно. Все возможно. Любые доктрины, любые философские концепции рушатся, только истина остается. Нет религии выше истины. И мы будем с вами только тогда истинны сами, когда мы будем следовать истине. А что такое следовать истине? Истина, думаете, будет служить нам? Истина для нас. Истина, как собачка, которая на задних лапках будет. А, ну истина, принеси-ка мне денег немножко, а то я на работу не хочу идти.
Ой, господин, я побежал. Что еще для тебя сделать? Я истина.
Ну, потанцуй для меня там. Повесели меня, а то у меня теперь сняк
сегодня. Я истина перед тобой танцую.
Это так должно быть? Или мы скорее должны быть как-то маленькой собачке говорить, а можно с вами пройтись рядом? Можно. А можно я время от времени буду вас прославлять?
Конечно, можно.
Ты только и создан, чтобы прославлять истину. Ты не создан ни для чего низшего. Ты создан только для прекрасного. И об этом тоже говорит Шридхара Махарадж. Итак, сегодня мы с вами разобрали такую маленькую, скромную часть мировосприятия. Мы прошли в маленький экскурс миросознания. Мы так пошли пробровки мысли Шридхара Махараджа. Очень поверхностно. Он очень-очень глубокий. И он всегда говорил, dive deeper into reality. Погружайтесь глубже, ребята. И вот как нам погрузиться глубже? Ведь нас не пускают на глубину нашего на глубину, так сказать. Знаете, реально же такие плавки называются позвони. И ты почему-то не можешь. Наши желания, наши эмоции, наши амбиции, наше невежество, оно не пускает нас вглубь. Нужен балласт духовного знания, чтобы уйти в глубину. И там мы увидим китов. Замечательный животный мир, который неизвестен, а также и в истине. И вот сейчас, чтобы закончить эту сегодняшнюю программу, мы должны будем каким-то образом прославить Шридхара Махараджа, иначе наша жизнь будет несовершенной. А если мы с вами, представляете, признаем высший мир, так мы же и сами от этого получим благо. Так же нет? По крайней мере, это не будет самообман. Мы сегодня обманывали себя много раз. Но в какой-то момент мы перестаем заниматься самообманом. Поэтому я предлагаю сделать вещь. По традиции гуру-пуджа и приглашения просада. Мы сейчас очень просто. Предложим пушпу, поскольку все здесь ничего не знают, и это замечательно. Мы не будем петь сложные песни, баджаны, посвященные гуру. Это в храмах, монахи, монастырях. Мы будем петь киртан. И в этот момент киртан, потому что в киртане есть все. Кришна Махамантра, святые имена. И в этом...